В этой лекции речь пойдет о романе Хемингуэя «Прощай, Роша». В принципе, для данного курса я выбрал определенный принцип. Один роман, одна лекция. И у некоторых писателей и два, и три романа есть великих. Вот у Хемингуэя, на мой взгляд, великими можно признать не только роман «Прощай, оружие», но и роман «По ком звонит колокол», который ничуть не уступает этому. А может быть, ну, великой признали его повесть «Старик и море». Скажем так, у Фолкнера тоже романа три можно считать великими американскими романами. В чем значение романа «Прощай, оружие»? В том, что этот роман, по сути дела, показал войну глазами молодого поколения. Да, была книга Барбюса «Огонь», были другие книги, которые появились несколько раньше, были книги «Дос Пассоса», «Посвящение», «Три солдата». Но именно в конце 20-х годов, то есть через добрых 10 лет после войны, в литературу ворвалось поколение, которое стали называть потерянным. Обычно говорят, что это фразу ввела в литературный обиход Гертруда Стайн. Да, может быть, она произнесла эту фразу, хотя она эту фразу взяла у одного французского автомеханика, хозяина автомастерской. У Гертруда Стайн был старый Форд модели Т, и что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, который провел на фронте последний год войны, не сумел исправить. А может быть, не захотел, замечает Хемингуэй, рассказывая этот случай в своей книге «The Movable Feast», «Праздник, который всегда с тобой». А может быть, просто механик не захотел чинить Форд мисс Стайн вне очереди. И вот этот хозяин, сделав выговор молодому человеку, сказал: «Все вы «génération perdue», то есть «потерянное поколение». Эта фраза очень понравилась Гертруде Стайн, и она ее высказала однажды Эрнесту Хемингуэю, который приходил к ней в гости отогреться, выпить настойки, поесть. «Вот вы все такие», — говорила мисс Стайн. «Вся молодежь, побывавшая на войне, вы — потерянное поколение. У вас ни к чему нет уважения, вы все сопьетесь». И Хемингуэй пытается отвечать мисс Стайн. «Не спорьте со мной», — говорит Гертруда Стайн. «Хозяин гаража прав, все вы — потерянное поколение». И позже, вспоминал Хемингуэй, в конце жизни, когда я написал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную мисс Стайн в гараже, со словами «Экклезиаста». Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком вот форде, переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне, об эгоизме и о том, что лучше духовная лень и дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение? И он приходит к такому выводу: все поколения в какой-то степени потерянными. Потерянное поколение — это чушь. Мы оказались выносливым поколением. Нам не хватало воспитания, но это проходит с годами. То есть что привело к вот этому сознанию, осознанию себя как потерянное и одновременно найденное поколение. То есть Хемингуэй не принял вот этого отрицательного смысла. все поколения в какой-то степени потеряны, но поколение Хемингуэя оказалось потерянным в результате Первой мировой войны. А Первая мировая война – это совершеннейший абсурд, нелепость, из-за чего возникло, ну, убили эрцгерцога Фердинанда, как говорил Швейк. Ну, это самое, что ж делать-то, раз тебя убивают на улице? Что вот эта Первая мировая война с ее абсурдом и получила отражение в романе Хемингуэя «Прощай, Руши». Он почти ровесник 20 века. Он родился в июле 1899 года в пригороде Чикаго, в семье врача. И его семья была не бедной. Дед его, в доме которого он и родился, был богатым владельцем фабрики по изготовлению воротничков для рубашек. В этом доме сейчас музей Эрнеста. Хотя есть и другой дом, в котором жила его семья, и он сам, куда вернулся с войны. Но в этом доме живут люди, и поэтому туда никого не пускают. Мальчишкой Эрнест делил свою жизнь между домом, где царила мать с ее жесткими религиозными устоями и угнетающей дисциплиной, и дачным домиком на озере Уолтон-Лейк в северном Мичигане, где отец приучал его к охоте и рыбалке, брал с собой с 3-4-летнего возраста на рыбалку, да и когда выезжал на врачебные вызовы на соседние фермы и в индейскую резервацию. Мать в молодости, мать будущего автора романов «Прощай, оружие» и «По ком звонит колокол», в молодости мечтала о карьере оперной певицы и заставляла своего сына учиться играть на виолончели, которую он возненавидел. А Хемингуэй любил спорт, занимался боксом, американским футболом, плаванием и вместе с тем в молодости мечтал овладеть словом. То есть, что это прежде всего? Журналистика и литература. Он сотрудничал в школьных журналах, писал рассказы, репортажи. А после окончания школы в октябре 1917 года уехал в город Канзас-Сити, который стоит на границе штатов Миссури и Канзас, и где жил его дядя, бизнесмен, и поступил репортером в местную газету «Канзас Стар», «Звезда Канзас». Работал он там 7 месяцев, освещал уголовную хронику и происшествия, и там получил первые уроки письма. И многие биографы вспоминают тот кодекс 100 заповедей газетчика, которые распространяли в газете «Канзас Стар» в те времена, когда Хемингуэй там начинал писать. То есть язык должен быть сильным, пиши кратко, утверждай, не отрицай. Единственная стоящая форма рассказа – объективное изложение. Никаких потоков сознания. И Хемингуэй, вспоминая впоследствии, говорил о том, что когда он начинал писать, он находил величайшую трудность в том, чтобы дать очень точно «the real thing». То есть то суть реальности, самые настоящие вещи, вот то сцепление «the sequence of motion and fact», то есть это последовательность движений и фактов, «which made the emotion», которые порождают чувства. Он вспоминал: «Я учился писать, начиная с самых простых вещей. Одна из самых простых вещей – это насильственная смерть». Он занимался этим как репортер. Вот это первый урок. Первый урок журналистский. Писать то, что есть. The real thing. И вот этот урок журналистики, он не пройдет даром. Потом он внедрит эти уроки в свои романы, как и Драйзер, как и Фицджеральд. Вот это ощущение правды жизни. Как Эрнест попал на войну, его не должны были взять в армию. Он пытался записаться, но его забраковали из-за очень плохого зрения. И тогда он все-таки решил обмануть судьбу, а война для него была воплощением чисто мужского дела, героизма, подвига. И он поступил на службу шофером в американский отряд Красного Креста и в составе этого отряда отправился в Италию. В таком отряде служил и там, и Дос Пассос. В конце мая 1918 года он выехал через Париж и в июне прибыл на Итало-Австрийский фронт. То есть он не был солдатом, это надо заметить и подчеркнуть. В его обязанности входила доставка раненых в госпиталь с линии фронта. И он особенно лез на передовую. Вот ночью 8 июля 1918 года он вызвался отнести в окопы передовой линии гостинцы итальянским солдатам, сигареты, шоколад, почту, и попал под минометный обстрел. Был ранен в ноги и в голову, сгоряча схватил раненого итальянского солдата и потащил его на себе в тыл, получив еще два ранения от пулемета. И в конечном счете он оказался в госпитале, и из его ног извлекли 227 осколков. Правда, не сразу, а только тогда, когда доставили его в американский госпиталь в Милане. То есть он не воевал, но он участвовал лишь в одном бою, в первом же боевом столкновении, в котором он и не должен был участвовать. Он получил вот такое жестокое ранение, которое могло привести к ампутации ноги. И медсестры в госпитале просто упросили врача сохранить ногу такому молоденькому красавчику, каким был тогда Хемингуэй. И три месяца будущий автор романа «Прощай, оружие» пролежал в госпитале, где по уши влюбился в медсестру Агнес фон Куровски, которая была, кстати сказать, старше него на 7 лет. А ранней осенью, еще не долечившись, Эрнест Хемингуэй добивается зачислением лейтенанта в итальянскую армию, но тут наступает перемирие, и больше не было войны, и он остался с ранениями и с травмой в душе. Он долгие годы не мог спать без света. И об этом написал и в своих рассказах, и в романах. И вот этот краткий, нелепый, но жестокий военный опыт сыграл огромную роль в становлении и его человеческой личности, и его писательской манеры. Итальянские впечатления легли в основу нескольких рассказов и романа «Прощай, оружие». Он вернулся домой, пытался писать, но тут произошел конфликт с матерью. Она сказала, что в Америке еще в XIX веке сложилась такая конструкция семьи, в которой женщина была охранительницей религиозных традиционных ценностей. Вот в одном из рассказов «Soldier's Home» — «Солдат дома», или у нас перевели, по-моему, просто как «дома». Солдат по имени Крепс возвращается домой, и его военный опыт отчуждает его от окружающих. Он не видит никакого смысла в том, что они делают. Ходить на службу, даже ухаживать за девушками. Да, ему нужна была женщина, но суетиться и тратить на это силы ему не хотелось. И вот это ощущение предельной усталости от жизни и какого-то безразличия, оно передано в этом рассказе. Потерянность, потерянность прежних ценностей. И вот в этом рассказе возникает такой диалог. Мать говорит герою рассказа: «В Царстве Божьем все работают». Ответ простой: «А я пока что не в Царстве Божьем». То есть вот это очень сильное ощущение. А это ощущение целого поколения, которое свою молодость провела на фронте или во время войны, свою отторженность от Царства Божьего.